Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность рассуждать о Слове Божьем и о самих себе. Почему? Потому что апостол Павел, когда писал Тимофею, там много чего написано, но одна из таких особых деталей для сегодняшней нашей темы – вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Таким образом, не только себя спасешь, но и слушающих тебя. Вопрос не в этом, хотя в этом. А что, разве не спасен? А вот будешь говорить тогда о своем спасении, когда придешь в небо. Поэтому сегодня нам надо будет очень глубоко касаться вопросов относительно совести. Это серьезнейшая тема. Боже, помоги. Поэтому предельно все участки, предельно находимся в бодрствующем состоянии молитвенном. Потому что... Читаем такое местописание, 2 Коринфянам, 5 глава. И здесь стих 10-11. 2 Коринфянам, 5 глава, 10-11. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Желательно вот этот сюжет читать с угла зрения совести. Потому что конец этих двух стихов заканчивается о совести. Еще раз. Богу же мы открыты. Ну да, Богу-то мы открыты. Все открыты. Но толку от этого? Как ты такое сказал? Я скажу, почему так скажу. Дело в том, что вот здесь в этих стихах описывается очень интересная деталь. По-другому буду говорить, а потом, после того, как побеседуем, заново прочитаю этот стих. Придет такой день, когда ваша, моя, твоя, ладно? Вот со стороны того, кто пишет, то есть для нас всех, да? Ну, пускай будет для нас. Придет такой день, когда всех нас, наша совесть будет проверяться, потому что это есть весы. Сегодня, может быть, мы не охватим этой глубины всей, но здесь очень серьезнейший показатель. Почему? Потому что есть весы грубые. Я работал в свое время на разных предприятиях, и мне понравились одни весы. Ой, знаете, чем они понравились? Я вам скажу. Там приходила продукция, ну что там, болты, винты там, понимаете, это не важно что. Гвозди, шурупы не играют роли. Их брали не весом, а по счету. И когда первый раз меня подвели к этим весам, надо, говорит, посчитать, сколько здесь этих болтов, этих винтов, этих гаек. Столько всех одинаковых. Как считать? А очень просто, говорит, для этого весы существуют. И вот если вы видели такие большие весы, на пол поставленные, такого размера, знаете, шаг туда, такая громадина платформы, большая такая стойка, и вот там шкала. И гирьки надо вешать. И знаете, что они сделали? Вот взял горсть этих вот, ну что там, винты пускай будут, да, они все одинаковые. И он побросал сюда, в какую-то одну чашку. И раз эти весы показали, ага, это сотни штук здесь будут. Он не 100 штук положил, а он 10 штук положил. Значит, здесь уже 100 штук будет. А вот сюда он ложит несколько штучек, в другую чашечку, тоже на этих же весах стоит дополнительно. Это десятки будут. Сколько десятков? До сотни. А вот сюда он положил, сколько штук будет. И потом берет бумагу, это старые времена, и пишет. Вот в этом ящике сотен столько, десяток столько, единиц столько. Забирай. Ну, такие весы. Штучные. Мне очень сильно понравились. Сама глубокая мысль здесь. Неизвестны докторские весы. Мы с вами разбирали вопросы, гири в сумке у тебя, у каждого, у меня, у нас, у всех должны быть правильные. Но получается, зачастую у людей было, ну, полпаунда или паунда, да, килограмм, или, ну, кому какая весовая система удобная, ладно? И вот, значит, для того, чтобы купить, держит гирю, которая очень тяжелая. Не один килограмм, не один паунд, а побольше. Знаете для чего? Вот положит свою гирю. И теперь, чтобы продукты на базаре купить, надо много-много-много ложить. И получается, на другую чашу весов положили больше, чем паунд или больше, чем килограмм. Но я сейчас не сравниваю эти две весовые системы, просто чтобы было понятно. Но когда продает свою продукцию, то ставит свою легкую гирю. Для чего? Чтобы меньше своей продукции отдать за большую цену. Кто это знает? Бог знает, и сатана знает. Опытный глаз человеческий, возможно, будет знать. Вот здесь вот об этом написано. Дальше, вот в этих двух стихах написано, что, говорит, подойдет такой день, когда нам надо, мы нуждаемся в этом, чтобы наша совесть была судима чужой совестью. И бывает зачастую, что оно дает эффект. Но бывает нет. А почему не дает? Потому что вокруг такие же бессовестные, как и мы. Такие же потерявшие совесть, как и мы. Грешник грешника покрывает. И на сегодняшний день это очень легко слышать. Сейчас многие так живут, христиане. Ого, вот она и правда. Если так жить, то кто может спастись? О, это тоже правда. Вот эти возгласы сразу говорят о состоянии совести. Или говорят о весах. Или говорят, какими весами мы взвешиваем себя. Ну, докторские весы, я понимаю, от слова, там, знаете, надо очень точно мерить. Ну, так условно, это раньше так было, да? Вот сейчас это все электронное делается. Вопрос сейчас не здесь. Мы в духовных весах. Помним, да? На штукатурке вдруг появилась кисть руки. Не на штукатурке, а просто в воздухе, да? И на штукатурке стала писать. И штукатурку царапает. Мене-мене текелу парсин. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Это говорит о том, что до сих пор ты, говорит, взвешивал себя. И вокруг тебя, тебе рука прискакивает, говорит, да-да-да-да-да-да. Такие же лжецы или такие же слепцы. Но это уже детали, хотя они маловажные. Заново. Теперь читаем этот стих. Это 2 Коринфянам, 5 глава, 10-11. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, как взвешивали себя на совесть». Дальше. Здесь сказана следующая деталь. Совесть чья? Ну, есть совесть у людей неверующих, есть у верующих, да? Есть у людей, которые говорят, что приняли Духа Святого. Только я сейчас хочу сделать различие, чтобы было понятно. Что те, которые когда-то приняли Духа Святого, это один показатель. А те, кому свидетельствует совесть моя в Духе Святом, сказал апостол Павел, это совершенно другое. По-другому. В этом стихе говорится, что вот такой, говорит, подойдет момент, когда, говорит, каждому из нас, мне, тебе, вам, нам, будет показано, когда мы взвешивали себя, мы равняли эти весы взвешивания нашего состояния по весам Сына Божьего, да или нет? Это серьезная вещь. Дело в том, что такая точность весов, мы совесть сегодня затрагиваем, да? Помните, был прокаженный Нейман, он пришел, и вот, и Бог дал ему чудо, он получил освобождение от проказы, просил, чтобы взял подарок, ну, подарки, там не один был подарок, ну, и пророк отказался, сказал, жив Господь, не возьму. Ну, тот попросил, говорит, чтобы два лошака забрали земли, сколько могут, ну, говорит, пожалуйста, забери. Вопрос не здесь. И вот на какое-то расстояние он ушел, Гезий за ним гонится и просит, значит, талант серебра, насколько я помню, да, там две перемены одежды, потому что два человека пришло, но это вопрос сейчас не здесь. не разбираем этого вопроса. Потом вернулся, и все, шито-крыто называется так. Понимаете, тихо, спокойно, ничего не заметно. И вот ему говорит пророк: откуда ты, Гезий? Никуда не ходил, этот раб твой, никуда не ходил. Здесь вопрос совести, понимаем, нет? И совести не только в этом вопросе, когда задается, а совести вообще. А где эта совесть начинает работать? Сейчас мы коснемся одного штриха, и потом пойдем на начало совести. Гиезия. Как никуда не ходил? А вот разве мое, говорит, сердце, пророк Елисей сказал, мое сердце тебя не сопровождало? Не сопутствовало? Когда? Вот тот момент, когда с колесницы навстречу тебе повернулся человек тот. То есть они на колесницах уезжают, и вдруг кто-то там из слуг обернулся назад и увидел: слушай, говорит, за нами вот кто-то гонится. Не в смысле гонится, ну пускай будет. Торопливо хочет догнать нас. Надо понимать, что бывший прокаженный Нейман обернулся. В какой момент, на каком расстоянии они уже были. То есть Гиезий на осле там, как со слугами. У него свои слуги тоже были. Вот в этот момент пророк говорит: мое сердце тебе сопутствовало. По-другому. Ты знал, что твоя совесть будет предстоять пред лицом покамест человека, которому Бог открыл. Это же совесть, правда? А что ты сделал? Задавил? Придавил? Ну что-то ты сделал. Ну не важно что, но ты что-то сделал. И когда ты вернулся, тебе задают вопрос: ты же обманываешь, никуда не ходил. Но совесть здесь ничего не говорила. Я возвращаюсь назад. Не тот момент. Вот считаю так. Гиезий, тебе должно явиться предсудилище Христово на момент, когда тебе будет пророк задавать вопрос. И да, и нет. Гиезий, тебе должно явиться предсудилище Христово в тот момент, когда с колесницы тебе обернется навстречу бывший прокаженный. И да, и нет. Гиезий, тебе надлежит явиться предсудилище Христово в тот момент, когда уши твои услышат, что твой господин, пророк Елисей, откажется от подарков. Вот здесь, в этот момент, у тебя сработала совесть. И теперь видно, совесть и мысли то обвиняющие, то оправдывающие друг друга. Не описывается там вместе Священного Писания эта деталь. Но это же так. Это же так. Это же серьезные вещи. Вот здесь, когда говорится о судилище Христовом, я сегодня не собираюсь разбирать, когда это судилище будет, в какой момент. Ну, частично так скажу. Чтобы нам не быть осужденными с миром. Когда берешь это место Писания, то вытекает вывод, что судилище Христово, пока мы на земле. Это вообще хорошее судилище. Если мы уже ушли с земли, то судилище Христово это уже страшная вещь, потому что исправления нету. Очищение не поможет. Все закончилось. Почему говорю об этом вопросе? Потому что одна деталь судилища, я имею право в свете Священного Писания сказать, что я вижу, что это судилище Христово. Рассказываю, чтобы было понятно. Если бы мы судили сами себя, вопрос совести, то не были бы судимы. Если мы судили себя, не досудили себя, никто никогда еще не переосудил себя. Потому что если переосудил себя, ну, знаете, больше на себя взять, чем ты виновен, виновна, Бог не позволит, Он не согласится. Значит, Он будет наблюдать, согласен Он с этим или не согласен. Сегодня я, может, это не буду касаться этого вопроса. Но или человек считает: я виновен, я виновна. Единственный исход в этом варианте – бегом к Господу, вот туда. Но не от Господа. Если от Господа – это уже ненормальные вещи. Ладно, не касаемся. Отсюда вытекает вопрос. Значит, получается, как мы судили, не доосудили себя? Ну, так и написано. Каждый человек, да испытывает себя, таким образом принимает ломимое тело и пролитую кровь нашего Господа Иисуса Христа. Если Бог видит, что уже счетчик времени, неудачное такое может быть сравнение, чаша переполняется через край, и проходит время, мы себя не судим, но мы вынуждаем Его заняться нами. Ну как? Говорит, немощные, больные, даже, говорит, немало умирает. Конечный результат – цель, чтобы не быть осужденными с миром. В таком случае это прекрасное судилище Христово. Но печально, что мы довели себя и вынудили Бога заниматься нами. Вот так вот. Ну, вот так. Судилище, судилище. Там конечный результат очень хороший. А немощные, больные, немало умирает. Если бы мы судили, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся. Вот эти три какие-то пункта, их тоже не разбираю. Чтобы, очень замечательный конец этой фразы, чем? Чтобы не быть осужденными с миром. Шанс на спасение дан. Правда? Вопрос назад, как вот Гезия. Значит, мы увидели у Гезия три пункта, да, таких момента. Куда ходил, это конечный результат. Никуда, как никуда. А сердце мое не сопутствовало тебе. Вот когда он обернулся, там тоже совесть. А разве тебе не ёкнуло в сердце не тогда, когда ты вот поехал за этим бывшим прокаженным Нейманом, а вот когда тебе пришла чья мысль? Бесовская. Как бесовская? Что ты говоришь? А что, Божья пришла мысль? Я, говорит, побегу и попрошу и возьму. Что это, Божья мысль? Да нет, бесовская. Заново эти стихи читаем. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Ну, на Гезе там страшный результат. Знаем, да, конечный результат? Время ли брать поля, земли и так дальше, да? Говорит пророк Гезию. Вот за то, что ты это сделал, ты сделал страшное дело. Сегодня я не буду разбирать причины, зачем, почему я, чего говорится это. Но вот эта, говорит, проказа, которая на Неймане, она будет на тебе, на твоем потомстве. И вышел, написано он, от проказы белый, насколько я помню, да? И вот вопрос, или эту тонкость, немножко, слегка его коснемся. Потомство. Потомство, что это имеется в виду? Это вот сейчас твои дети, которые у тебя уже рождены? Или это будут и дети, которые будут рождаться? И на твоих детях это только остановится? Или эта проказа будет проявляться у детей детей твоих? А? Или она будет уже во внуках твоих? Или это еще и дальше пойдет? Это страшные вещи. Если об этом говорить, мы сейчас сюда к Коринфянам вернемся. Читаем. Павел пишет Тимофею. Второе послание Тимофея, первая глава. И вот в этой первой главе он затрагивает две группы прародителей. Читаем пятый стих, чтобы одну деталь увидеть, а потом начнем третий стих, чтобы вторую деталь увидеть. Второе Тимофея, первая глава, пятый и дальше. «Приводя на память нелицемерную веру твою», то есть Тимофей, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе, тебе можно напоминать, напоминаю тебе возгревать дар Божий, ты сможешь возгревать, который в тебе через мое рукоположение. Ну, дальше я уже не буду разбирать этих вопросов, потому что нам не очень туда нужно. Он говорит, пойми, если бы не было вот этой вот веры, которая в бабке и в твоей маме была, и теперь она в тебе, то бесполезно тебе и рукоположение давать, бесполезно, понимаешь, напоминание тебе, говорит, то в одно ухо войдет, другое выйдет, или в одно даже не войдет. Возгревать дар Божий ты бы не смог. Но я просто глубже не иду. Нам надо здесь увидеть, ну, сколько от прародителей, да, бабушка, мама, потом ты. А вот в третьем стихе он говорит очень интересную вещь. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей». Уже о себе говорит. «С чистой совестью». Дальше я уже не касаюсь этого вопроса. Знаете, что он здесь сказал? Он сказал так, что, говорит, «я унаследовал добрую совесть от своих прародителей». Эта фраза звучит, что от прародителей бессовестность. сожженность совести. У совести мертвые дела. Вот что здесь написано. Поэтому это вопрос страшно серьезнейший. И поэтому, когда к Коринфянам возвращаемся, он говорит интересную вещь. Итак, зная, страх Господень это ненавидеть зло, по-другому это бояться огорчить Бога. Еще раз читаем это местописание, заостряем себе внимание и дальше движемся. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, по-другому каждому свою единицу времени. Какую? С утра до вечера, ночью, с утра до вечера, ночью, с утра до вечера, ночью. По-другому. И ходил Енох пред Богом. Только одну деталь очень хочу заострить, чтобы мы подумали. Вот. Сейчас думаю, как задать правильный вопрос, чтобы было понятно. И ходил Енох пред Богом по совести или по любви? Теперь с этого момента книги Бытия ухожу в книгу Откровения. Помню, знаю твой труд. И вот то, и пятое, и десятое, сам Сын Божий говорит Иоанну, напиши. На острове Патмос и отошли к каждой церкви, и вот одной из церквей он говорит. Знаю труд, терпение и так дальше. Но имею против тебя, что ты не по совести ходишь предо мною? Нет. Ага. Но имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Для меня звучит, я наперед забегаю, но мы сегодня совесть разбираем. Но вера, действующая совестью или любовью? Любовь. Взаимоотношения с друг с другом мы увидим не по совести, не по долгу, не по справедливости. Но у нас сегодня тема совести, а по любви. Когда увидят между вами, что вы по совести имеете взаимоотношения, то скажут, что вы истинно мои ученики. Нет. Когда увидят между вами любовь, то скажут, что вы истинно мои ученики. Когда увидят, что мы по совести ходим пред нашим Богом, то о нас скажут, что мы Его служителя. Я не это вижу. Но мы сегодня о совести будем говорить. И Священное Писание много говорит о совести. Когда стала эта тема глубже открываться, я смотрю, мы от нее не можем уйти. Мы то в одной теме коснулись очень глубоко вопроса о совести, в другой. Но сегодня категорической. А ответ очень простой. Нарушение в совести – следствие нарушения любви. Успеваем? Нарушение в совести – это нарушение, следствие нарушения в любви. Это закон. Ну да, мы будем сегодня говорить, возможно, еще и о людях неверующих, язычниках. Ну, у них любви к Богу нету, но совесть есть. Ну да, возможно, не исключено. Единственное, такую фразу заострю внимание. В каждом человеке душа христианка. Как это понимать? Потому что наличие совести – это есть подарок от Бога. У всех есть совесть. Но что потом с этой совестью делают, это уже другой разговор. В какой совести были прародители, родители, такая совесть может быть у детей. Ну да. Вот апостол Павел, мы сегодня прочитали, он говорит, служу вот доброй совести, чистой совестью от прародителей. Пример. Совесть двух людей. И потом мы опять сюда к этому стиху возвращаемся. Мама неверующая, сын, ему года 4. Верующий, неверующий? Ну, наверное, неверующий тоже, да? Зашли, мама неверующая, сыном неверующим, в неверующий транспорт. И не взяли, не заплатили деньги за неверующий билетик. Пускай будет вот такой притчный вариант, но это была действительность. На следующей остановке зашел контролер. Ваши билеты, ваши билеты, ваши билеты. На это времена, когда билеты надо было либо компостером там пробиваешь, и у тебя вот, пожалуйста, предоставляешь. Вот. Либо платишь денежку, и вот тебе бывало, что тебе продают там билетик на проезд. А бывает, ты сам отрываешь. Ну, это уже детали. И вот к ней, гражданка, ваш билетик. Страну не надо искать, это везде такое происходит. А она говорит, это ребенок потерял. Обман, правда? Назад, назад, назад. А совесть у нее там ничего не зашевелилась. Когда? Когда контролера увидела? Да нет. Когда вот зашла, сколько-то должно пройти время, до следующей остановки человек должен успеть залезть в карман, достать денежку, заплатить. То есть, сколько она проехала остановок, я не знаю, но есть не одну остановку. Совесть должна была работать. Она не взяла. Билет не заплатила за проезд. Заходит контролер. Но надо понимать, что у нее внутри крутится уже. Она точно так, как Рахиль, которая утащила у своего отца идолов. Спрятала под седло? Нет, она еще не спрятала под седло. Она, отец догнал, ищет идолов. Что она делает? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? А кого ты спрашиваешь? Ну, там не написано, что она спрашивала. Ну, каждый человек задает этот вопрос. Слушайте. А что тебя задергало? Вот там рядом с ней находиться? Задергалась. Ну, там же не написано. Но она была как изваяние, как мумия. Каменное выражение, каменное лицо, каменные глаза. Все Ну, тогда она уже, ой-ой-ой, какая ожесточенная во грехе. Понимаем? Если еще не до конца ожесточенный человек, то у него ёкает у него, ёкает у нее. Что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? А преисподний уже совет. И можно так сказать. И получается, она говорит, о, преисподняя, ты руководишь меня советом твоим. Вот так?
Папа, ты знаешь, у меня женская, вот я сижу на седле, но вот я потому не могу встать.
Ну и бесовский совет. Сейчас мы отца не разбираем, почему он такой был, как пенек невменяемый, не проверял. Это уже другой разговор. Вот получается, вот здесь вот, в этом городском транспорте, что делать, что надо на кого-то свалить, что билет не взяла. Ну точно, как Рахиль. Ну точно, понимаем. А сколько мы поступаем так? Нет, никогда? Ничего, нигде? Да не в вопросе билетиков, других вопросов. И совет. Вот он взял, потерял. Это ее совесть, проявление действия ее совести. Ну, правда, да? Там внутри борьба и афера, и обман, и лукавство, и хитрость, и изворотливость, и все, что хочешь. Если это у нее не первый случай, то она уже профессионал. Ну, правильно? Правильно. Чем больше у нее было практики в жизни, тем больше она изворотливая и скользкая будет, как рыба, и изворотливая, как змея. Я не сказал, что она змея, не сказал, что она рыба. Как? А у малого этого мы разбираем вопрос. Вот прародитель, видите, родитель имеет вот такую совесть. Ну, по логике вещей, ребенок должен поддерживать сторону мамы. А ребенок говорит, дядя, не верьте ей. Он еще маленький. Рене получается сказать? Верьте, не может сказать. Не верьте ей, она вас обманывает. Вот совесть. Интересно. У меня возникает вопрос очень интересный, понимаете? Я очень глубоко вот для нее сегодня не пойду, не нужно нам. Ну как у такой мамы вот такой честный ребенок? Ну вот я не глубже пока. Правда, здорово, да? Как у такой бессовестной мамы такой совестливый ребенок? Ну говорят, яблочко от яблоньки недалеко катится. А тут так далеко укатилось это яблочко от этой яблоньки. И мать его там за руку понимает, что вы его слушаете? А этот, который билеты проверял, говорит, гражданка, вот я ему поверю, а вам нет, ваш билет.
на ее несчастье, не то счастье, автобус или городской транспорт остановился, на следующей остановке дверь открылась, ребенка за руки, и выскочила. Когда они вышли на остановку уже, а этот малой из ее руки руку выдернул и говорит: зачем ты мне ваву сделала? Не больно еще, маленький же. Зачем ты мне ваву сделала? Я всем расскажу, что ты ушатого, а дядька с усами был, что ты ушатого дядьку обманула. Как такая совесть у того и какая такая бессовестность у этой? Ну давайте сами себя проверяем. Потому что нам сегодня нужно говорить о совести и о бессовестности. О совести людей даже внешних и о бессовестности людей внутренних. Значит, получается, что мы с вами должны представить пред судилище Христово, чтобы каждому дать отчет за свою совестливость или за свою бессовестность. Что такое совесть и бессовестность? Вот а церковь, одна из семи церквей в книге Откровения, когда Иисус говорит: «Но я имею против тебя, что ты оставил или оставила первую свою любовь». Я глубже туда захожу, ладно? Кто знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Дальше. У Слова Божия это Сын Божий, и Слово Божие это Священное Писание, как меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа, состав ее мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, проходит в линию совести. Вот так. Потому что когда мы будем читать у римлянов, там есть интересная фраза, говорящая о том, что закон написан у этих безбожников, язычников, ну пускай будет так пока. Откуда это видно совести, мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. От этого состояния видно. Ну вот теперь мы вот туда идем, куда? Во внутренность вот этих членов церкви, той церкви, что ты оставил, оставила, оставили первую свою любовь. И вот теперь заходим внутрь, хорошо? И вот к этим, мужчины, женщины, братья, сестры, как их там назвать, ну, чтобы было понятно. Не то, что братья, сестры между собой в одном семействе, ну, как в собрании, да? Вот к ней или к нему. К нему, к ней подходим и задаем вопрос. Только честно, ты чувствуешь, что ты не в первой любви? К нему задаем вопрос, теперь к ней. Ты чувствуешь, что ты не в первой любви? Только честно, не надо крутнёй заниматься. Хороший вопрос. Тебя совесть судит, что ты не в первой любви? И тебя совесть не судит, что ты не в первой любви? Не судит? Для меня ответ. Проверяй каждый себя. Если проходит длительный промежуток времени, чем мерить этот промежуток времени? Каким интервалом времени? И человек не судит себя, не признает своей вины, то совестью что-то ненормальные вещи. Ну а чего удивляться? Оставила первую свою любовь, а теперь будет совестью прикрываться. Какая там совесть? Слушайте. Какое там служение будет? Внимательно смотрим. Когда эта тема стала открываться, Бог заострил внимание на очень страшную вещь. Я не знаю, как у меня сегодня получится это передать, но постараюсь. Вот смотришь на человека, а Бог задает вопрос. Видишь, как поступает? Справедливо поступает? Да. А внешне ты что-нибудь видишь, где там что-то ненормально? Вообще-то вижу, но явной формы нету. Внешнее проявление по совести, по справедливости, как будто бы по любви. Ладно, возможно, мы сюда еще вернемся. Сейчас я покажу другое место Писания, будем очень удивлены. Римлянам читаем. А еще здесь написано. Римлянам 13 глава, 5 стих. Я не беру сюжет, о чем там говорится. Просто один стих. Римлянам 13, 5.
И там говорится вообще, если принципиально говорить, это местописание, говорится взаимоотношения христиан с начальниками в городе, которые, ну, смотрят за правопорядком. Ну, так примерно, чтобы было понятно. Ну, давайте 4 стих читаем, даже с 3 стиха, просто чтобы увидеть, к чему идет разговор. Но нас это не интересует, нас интересует 5 стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Ну, доступно, правда? «Ибо начальник есть Божий слуга». Я сейчас не разбираю, понимаете, всех этих деталей, нам это не надо. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». А вот теперь 5 стих. «И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести». Здесь очень глубокая фраза. Я глубже захожу. Повиноваться из страха наказания, из расчета, по совести, по любви со страхом Господним. Как повиноваться? Я сегодня не собираюсь разбирать вопросы, кому повиноваться, кому не повиноваться. Не этот вопрос. Пожалуйста, в ту сторону мы не идем. Если будут требования вопреки воле Божьей, то в свое время апостолы сказали: «Може, братья, ну рассудите сами, кому нам больше слушать, или кому нам больше повиноваться, вам или Богу?» Ну да? Поэтому мы эту сторону не разбираем. Если требования идут вопреки воле Божьей, то надо повиноваться воле Божьей, а не требованиям двуногих. А кто такие двуногие? Жена да боится мужа. Как любят мужья это место Писания, аж просто умирают от счастья. Жена должна быть вот покорна мужу во всем. И ставят точку, а там запятая, как Господу. Но как написано? Если требования мужа, двуногие. Это не оскорбление, думайте хорошо, внимательно. Это требование идет вопреки требованиям Бога, ну тогда жена пускай думает, что она должна делать. Тогда она должна взять место Писания и прочитать. «Муж, брат, ну сам рассуди, справедливо ли пред Богом тебя слушать больше, нежели Бога? Ты что, Бог?» Ну, рассуждайте. Поэтому в эту сторону мы не идем, ладно? Мы вот сюда идем. «А потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но по совести». По совести, по справедливости, а есть по расчетливости, по любви. Но мы сейчас не будем разбирать этого вопроса относительно людей внешних. Потому что нам надо будет с вами посмотреть на взаимоотношения людей внутренних. Что было понятно? Читаем такое место Писания Ефесянам. Ну-ка думаем. Ефесянам 5 глава, 21 стих пока читаем. Ефесянам 5 глава, 21. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». А следующая фраза: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, запятая, как Господу». Дальше фраза: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всех видах грехов, чтобы повиновались». А так и написано. заново читаю, раз касаемся этого места Писания. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как? Господу. Если не соответствует требованию, как Господу, выбирайте, кому вы служите. Господу или человеку. Потому что муж есть глава жены, звучит глубже. Тогда, когда ему Христос глава. Если ему Христос не глава, то муж потерял помазание быть главой. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. И он же спаситель тела. Знаете, что здесь написано? Потому что муж осквернитель тела. Ты где такое нашел? В Священном Писании. Апостол Павел Коринфянам пишет, чтобы ей быть святой и духом, и телом. Да, нет, не читали? Там эта фраза говорит, что осквернение тел зависит от партнера. Я сегодня туда не иду, нам это не надо. Но как церковь повинуется Христу, потому что его требование, недачное слово, просьбы, предложения, пускай будет так, он предлагает, как хочет Бог Отец. Так и жены своим мужьям во всем, если это соответствует воле Божьей. Дальше не идем. Я возвращаюсь назад. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Как? А что это? Есть разница в любви и в страхе Божьем? Или нет разницы? Как мы думаем? Чтобы было понятно, читаем Галатам. И вот оттуда нам надо увидеть взаимоотношения. Мы сегодня о совести говорим. Но мы с вами вышли на вопрос, что если хромота в совести, это первый признак хромота в любви. И поэтому, когда мы задались вопросом, вот Иисус говорит в послании, что ты оставил первую любовь, ты оставила первую любовь. А с совестью как у вас дела? У вас не ёкало? А как долго вы находитесь в этом состоянии? Какой уже интервал времени? Чем больше интервал времени, я скажу, а что такое интервал времени? Есть, описывается в Священном Писании интервал времени. Я напояю сад мой, да, каждое мгновение, интервал времени. Что такое мгновение? Ну, от слова русского моргнуть. Мгновение. Ну, калибри свое мгновение. 50 взмахов за секунду. Тррррр. У нее 50 мгновений за одну секунду. Что такое мгновение? Интервал времени, мгновение по Библии. Это неперестающий поток. Раз говорится в Священном Писании, я напаяю, ну, сад, там, дерево или что-то, не играет роли, там можно посмотреть. Так говорится в Священном Писании. Каждое мгновение. Каждое мгновение, то есть, там нету паузы. Подается постоянный поток сока. Поэтому, когда пишет в псалмах очень интересную фразу, ну, там разные и в псалмах, и в притчах есть, или Екклесиаста, там уже детали. «А я, говорит, умощен свежим елеем». И чтобы елей не оскудевал на голове. Слово «не оскудевал», говорит, быть под постоянным потоком. Что такое оскудевание? Прекращение потока на долю миллисекунды. Вот этот интервал времени называется перебой, то есть нарушение подачи постоянной. Если перебой крови будет к мозгу у человека, я не помню, сколько там секундов, то необратимые последствия, кажется, 4 секунды. Это ненормальность. Это патология. Галатов читаем. 5 глава, 13 стих. 5 глава, 13 стих. К свободе призваны вы, братья. Ну, сестры же тоже, да? Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Нас это не интересует. Потому что у нас немножко другое направление. но любовью служите друг другу. Но доброй совестью служите друг другу. А нет, не написано. Чем служить? Совестью или любовью? Мы сегодня о совести говорим. Но получается, нарушение в совести – это следствие нарушений в любви. Разговор заканчивается. Служить Господу в страхе Господнем – это обозначает вопрос ненавидеть зло и, по-другому, бояться огорчить Бога. Скажите, а сколько раз мы огорчаем Бога? Как часто мы огорчаем? Давайте одно из огорчений берем. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех, огорчение для Бога. Мы с вами рассуждали. Ну да, Иисус говорит, в 30 крат приносит, принимает. 60 крат приносит урожай, принимает. В 100 крат приносит, принимает. Но там тонкость, одна тонкость. По-другому задаю вопрос. Сколько крат ты сегодня принесла урожай? 30. Ага, понял. Иисус как на 30 смотрит? Нормально?
Ну да, ну так же написано, он 30 принимает.
Но. Я не спрашиваю про написано. Что там написано, что он принимает и 30, принимает 60, принимает 100. Да, без разговоров. А я к тебе задаю вопрос. А вот твои 30, он принимает, он согласен? Или ты можешь на 60, а приносишь 30? Этот ответ лежит в 15 главе Евангелия Иоанна. Если вы захотите, чтобы отец мой виноградарь обрезал, веточки очищал, то вы принесете много плода. Тем прославится Отец мой Небесный, чем больше вы принесете. И когда вы читаете, когда мы читаем там три ступени, все более и более. Раз говорим об этом вопросе, давайте почитаем. Чтобы не быть голословным, а то дома вдруг не почитаем. Он об этом говорит здесь. Только зачастую христиане не хотим смотреть это. Евангелие Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой, виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Все, с ней разговора нету. «И всякую приносящую плод очищает, чтобы принесла, чтобы более принесла плода». Возвращаюсь. «Приносящую, всякую приносящую плод очищает, чтобы она еще приносила плод». Нет. Ага, более. Скажите, какая оценка у вас в родном языке? Тройка, четверка, пятерка? Удовлетворительно, хорошо, отлично или превосходно с плюсом? Ну, кто как понимает это, понимаете? Как? Скажите, пожалуйста. Здесь написано, всякое приносящее очищает, чтобы более. Более, значит, больше, да? Более, нежели в прошлый раз. Дальше. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Заново начинаю. Во втором стихе, приносящую плод, чтобы более принесла. В пятом стихе, много. Три ступени есть? Если мы останавливаемся, но прячемся вот за то место Писания, 30, 60 и 100, прячемся. Вот так вот, вот та церковь, книги Откровения. Я имею против тебя, труд есть, дела есть, чистота есть, святость есть. Ну, наверное, правда, святость есть, но. Чистота, наверное, есть, но. А знаете, почему говорю, ну?
А как это понимать? А как это может быть святость и чистота при нарушении первой любви? Может быть такое? А? Ты о чем? О том, чтобы мы не ползали по земле, а чтобы мы летали. Да не в облаках, чтобы летали, понимаете, чтобы поднимались и парили, как он хочет. Ну-ка думаем, очень хорошо. Разве это не страшно? Это умудриться жить при этом состоянии и в порядке. Святость. Вообще интереснейший показатель. Вопрос я опять задаю для нас всех. Как может быть святость и чистота, если оставили первую любовь? Может быть святость и чистота? Непривычно, правда? У меня вопрос возникает. Там в Священном Писании об этом вопросе говорится, если ты не покаешься, то я твой светильник сдвигаю. Знаем, да? Что такое сдвинуть светильник? Как это понимать? Для меня, знаете, как звучит? Дождешься, что твое место займет другая. Ну, вот так звучит для меня. Я сдвигаю твой светильник. Ну и сиди, Соломита, со своим бессветильниковым состоянием. Вот что я вижу. По-другому. Если не покаяться, и он должен сдвинуть светильник, и в этот момент будет пришествие за церковью, он возьмет такую церковь? А? Ну не возьмет, правда? Оставишь их. Если он говорит, я имею против, знаете, как это звучит? Потому что сатана имеет за. Ну, давайте рассуждаем. Он сказал, кто не со мной, тот против меня. Значит, если я имею против тебя, он говорит, значит, ты не со мною. Ну, тогда или нет?
Да.
Так получается, если не с ним, против него, значит... Дьявол вместе с нами это самое, и мы с ним, да, нет. Но дела-то же есть, труд же есть, но совесть вроде же добренькая. А? Вроде же не грешим. А любовь? По причине умножения беззаконий у многих любовь что сделает? Охладеет. Светильник гаснет у кого? У нечестивых. Поэтому, когда говорится, что ты оставил первую любовь, то там уже пахнет сильно. Чем? Оставлением Господа, добавлением святых беззаконий. Как такое может быть? Я скажу, как. Дьявол, прежде чем как он стал дьявол и сатана, и змей древний, он был херувим осеняющий. И он принимает вид ангела света, потому что он знает, как выглядел он, будучи ангелом света. Ну да, нет? Сверху святость, а внутри сатанюга. И служителя его, и служительницы принимают вид служителей и служительниц правды. И получается святое, а внутри беззаконие. Он потому и звучит так, святое беззаконие, как такое может быть? Ну вот она, ширма, чтобы было понятно. Такая музыка, ну такой музон. Халдейский-то не поймешь какой. Там, понимаете, по запчастям все тело начинает крутиться, если не видно запчастей, то сразу их увидишь. Ну такая христианская музыка, и, понимаете, ветер не дует, а всех качает, и раскачиваются все запчасти. Что ты смотришь на музыку? Ты смотри, какие слова глубокие. И ну правильно, что ты смотришь на волка. А смотри, какая шкура овечья у него снаружи одета. Понимаешь, что получается, нет? Вот о чем он говорит. У нас сегодня этот вопрос. Мы по наружности кажемся святыми. Многих хоронят и говорят, что они идут в небо, а оказывается идут в ад. Как так? Потому что хоронили по одежке. А встречали там уже, на той стороне, по внутреннему содержанию. Кому-нибудь в голову пришла мысль, что богача хоронят, он в ад попадет. Ай, никому же такая мысль не пришла. А его и братья там, 5-6 братьев, что они думали о том, что они тоже туда идут? Да нет. Когда он там оказался, то потом он уже заговорил, что они, говорят, тоже идут сюда же, в это же, говорит, место. Думаем. Ладно, мы возвращаемся. Значит, мы с вами увидели, служите друг другу. Ага, в любви. Это хороший показатель, очень сильнейший. Любовью служите. Давайте еще раз уточним этот вопрос, чтобы нам, понимаете, это глубже увидеть еще одну там тонкость. Там большая-большая тонкость есть. Это Галатов 5.13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Просто мы стих берем. «Но любовью служите друг другу». Я по-другому читаю. «Но в любви служите друг другу». Какая разница? Ну, вроде нету, а вроде есть разница, да? Для меня звучит так. Чем служить? Любовью. По-другому. Когда ставится вопрос водного крещения, то там говорится очень интересная фраза. Но обещание Богу не в доброй совести. Не служить доброй совести, а обещаем Богу что? Вот даем, и это вот то, что мы даем, вот она добрая совесть. Вот обещаю тебе, Господи, вот она добрая совесть. Обещание Богу доброй совести. Вот здесь звучит аналогичный вариант. Но любовью, вот она любовь, и этой любовью, а потом уже в этой любви служить всем остальным. Вот этой любовью служить. По-другому, чтобы было понятно. Когда описывается, что есть новозаветнее служение, мы с вами когда касались этого вопроса. Вот. Царствие Божие, ни пища, ни питье, да? Но праведность... И мир, и радость во Святом Духе. Кто этим служит? Чем? Вот берем радость во Святом Духе. Вот она, радость во Святом Духе. И вот этой радостью во Святом Духе мы начинаем друг другу служить. Понимаете? Что это такое? Вот подходит человек, и от него, от нее веет. Это такое легкое дуновение. Не греховные волны, пожалуйста, а вот Божье помазание идет. Благоухание познания о Христе. Радость спасения в Духе Святом. Давид, когда попал в проблему, он сказал, возврати мне радость спасения. За то, что, Господи, ты возлюбил более твоих, значит, соучастников правду и возненавидел беззаконие, потому... Боже, Бог твой помазал тебя елеем радости более соучастников твоих. Видишь, он говорит? Радость. И вот этой радостью служить. Что делать? По-другому. Вот заходим на собрание, и все сидят без радости спасения. Я не про улыбки. Не про песнопения такие, которые накручивают настроение. Я не про это, хорошо? Вот человек идет, и вот здесь вот у нее радость. Не потому что долги, ну, расплатились, не потому что дом купили, не потому что машину купили. Не потому. Радость спасения. А вот остальные сидят понурые. Потому что нету радости спасения. Но зато пластик смайл, резиновые улыбки. Сыграйте нам, спойте нам, развеселите нас, поднимите нам настроение. Мы когда с вами касались вопроса, не знаю, может быть, не очень глубоко, вы, говорит, поете под звуки гуслей, думая, что вы ими владеете, как Давид. Я не сказал, чтобы мы не пели. И дело в том, что или не было музыкальных инструментов, не это смысл. Смысл того, что когда выходишь, и на тебя сходит помазание. И в этом помазании ты читаешь, ты говоришь, ты поешь. И вот у тебя здесь, вот, позвольте, пускай такое будет доброе, благословенное слово, колокочет, булькает, немножко, может, непонятно, кто-то не совсем знает знание нового русского языка, может быть. Колокочет, переполнено. Все чувства вот здесь, какие? Радость спасения. Объясняю. Пришли на исповедание, покаяние, вроде и каяться не в чем, но немножко для отвода глаз надо же покаяться, потому что все же каются, а как это он не кается или она не кается. Но когда зашли туда, понимаете, то там Бог конкретно как стал называть вещи своими именами. И получается, люди стали попадать пред свет Божьего лица, и ихняя совесть начинает говорить. Но тут уже будет говорить совесть, если это без Духа Святого, они повернутся и уйдут. Как помните, там женщину взяли в прелюбодеянии и вот домогались справедливого суда ее, но не себя. А он так коснулся их совести, что они по-другому заговорили. Они сразу же, оп, и начиная от самых старших до самых маленьких, и все ушли. Маленьких не рост, а положение, занимаемое в обществе. Заговорила совесть. Это пред Христово судилище прийти, чтобы совесть заговорила и ничего бы не сказала. Понимаем, да? Ну, чтобы было понятно. Вот берем пророка Исаию. Вот, там 6 глава, насколько я помню. В год смерти царя такого-то, я вот видел превознесенный престол и так дальше, серафимы шестикрылые стояли и говорили, свят, свят, свят Господь Бог Саваоф и так дальше. И когда, говорит, я это увидел, по-другому звучит. Наконец у меня заговорила совесть. Там не говорится ничего о совести, но это говорится о совести. По-другому звучит так. До тех пор, пока я, говорит, не увидел престол превознесенный, вечный, славный, то у меня совесть. Интересно, вот это кошмарище. А? Пророк бессовестный, а пророк. Ты что сказал? Но он совестливый. У него совесть, он так хотел очиститься, осветиться, аж не знал как. Да там не написано этого. Для меня звучит, что это была его норма жизни, хотя бы эти последние 5 минут, образно говоря. И пока он не увидел престол, он не завопил. Понимаем, нет? Что он сделал со своей совестью? Так, свидетельствует ему совесть его в Духе Святом. Так он же имел Христово помазание? Имел. Духа Христова же он имел? Ну да, он же 5 глав отпророчествовал. Но дело в том, что в своей жизни Саул тоже пророчествовал, знаете, притом 2 раза. Первый раз это когда вот ослицы найдены, отец ищет тебя, тебе там дадут вам 2 хлеба, вы возьмете, а вот туда подойдете, с горы спускается сон пророков. Вот, пред ними музыкальные инструменты, арфы там, они поют, пророчествуют, а вот там напротив филистимский отряд охранный, и вот на тебя сойдет Дух Божий, ты сделаешься иным человеком, и что у тебя будет на сердце, делай, потому что Бог будет с тобою. И там Священное Писание, насколько я помню, он шел и пророчествовал. И для него, понимаете, 22-го псалма еще не было, Бог приготовил для меня трапезу ввиду врагов моих. Почему не было 22-го псалма? Потому что этот псалом написал Давид. А почему Давид еще не написал? Да потому что Саул еще не женился, и у него еще не было детей, а его сын будет Иоаннафан, а его Иоаннафан сын потом будет дружить с Давидом. То еще, понимаете, Давид не родился, Иоаннафан не родился. Потому 22-й псалом тоже не родился. А второй раз он пророчествовал, это когда Давид от него убежал, потому что он хватанул копье, как дал, и Давид, Бог сохранил Давида, копье вонзилось, и Давид убежал, и потом все время бегал от него. Пойдите, возьмите, слуги. Слуги пошли взять по дороге и стали пророчествовать. Он посылает следующих слуг. Ему говорит, слушай, они там остались, кажется, пророчествуют. Ну, там почитайте, точно убедитесь. Вторая группа слуг пошла, и те стали пророчествовать. Теперь он идет и начинает пророчествовать. Идет убивать Давида и начинает пророчествовать. Поэтому я не собираюсь сравнивать Саула с пророком Исаией. Ни в коем случае, пожалуйста. Ну, обратите внимание, зачастую люди проверяют себя дарами, а дерево познается только лишь плодами. Чем мы себя проверяем? Даром. А плод? Плод нужен, плод. Мы берем плод, хотя бы радость, да? Вот радость спасения, ликование. Кто этим служит? Это, знаете, как получается? Вот человек заходит, он или она, и от них вот это веяние разносится. Радость и спасение. И вот я возвращаюсь на моменты исповедания. Зашли исповедоваться, и Бог раз как открыл, понимаете, там покаяние, очищение, освобождение, вплоть до изгнания. И человек оттуда вылетает на крыльях ветра? Нет. На крыльях веры? Нет. На крыльях надежды? Нет. На крыльях любви? Да. И вот тут происходит с человеком состояние, нету ни мужского пола, ни женского. Понимаете, человек все забывает абсолютно. Ну, я сейчас не буду эти детали разбирать, ладно? И человек ликует все для этого человека. И вот теперь этот человек, мне приходилось видеть такие моменты, это вообще вот на исповедание пошли, а я остался здесь с остальным народом, чтобы помогать, кто идут на исповедание, и принимать тех, которые после исповедания. И вот после исповедания выскакивает, она бежит, а к ней бегут вот эти остальные девчонки, ну, по возрасту, девушки по возрасту, они уже давно женщины, конечно, более взрослые, понимаете, бегут. Что, что, что? И смотрят ей в глаза. Расскажи, расскажи. Не скушали тебя там? Не страшно раскрывать грехи? Не страшно освобождаться? Не страшно иметь это помазание? Все, позволяли. И на перегонки туда. Куда? Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Вот там, в закрытых дверях. Ну, потому что есть вещи, которые не надо остальным слышать. Я лечу, говорю. И вот она выходит, они выходят. И знаете, это ликование. Кто сим служит? Понимаете? Один из моментов расскажу, пригодится. Значит, нужно было в какую-то церковь приехать. Там решались вопросы, замещать епископов, вопрос не в этом. И подошел момент к водному крещению, и было предложено, ну, двухэтажное помещение там, первый этаж основное, а подвальное помещение внизу, ну, так будем выражаться. И кто-то ревновал о Духе Святом. Ну, хорошо. И вот помолились, очищение, освящение, освобождение. Человек принимает Духа Святого, и поднимаемся наверх. Я служителю подхожу и говорю, значит, сделайте, пожалуйста, так. Вот этот человек только что принял Духа Святого, сразу молитву, останавливайте ваши беседы, ваши рассуждения, сразу молитву, дайте молитву. Вот, а потом говорим так, служителю, сделай так. Ну, допустим, как вот у нас два ряда, да, с одной стороны, с другой стороны, группа этих. Вот, скажи так, кто приняли Духа Святого на правую сторону? А кто не приняли, на левую сторону. И когда, говорю, новый человек будет подниматься после того, как принял Духа Святого, помолились и посадить сюда. И больше ничего не говорить, и сказать, а внизу там молятся. Знаете, что произошло? Когда не принявшие Духа Святого посмотрели, что делается с теми, которые приняли Духа Святого, новые, свежие, только что. А эти свежие, понимаете, в этом огне, этот огонь перебросился на тех, кто давно уже приняли Духа Святого. А у них светильники косые, кривые, масла не хватает, у кого-то горит, а у кого-то коптит. Ну, примерно, чтобы было так понятно. И когда эти давнишние вот с такими светильниками внутренности увидели, что происходит с этими свежими светильниками, они давай свои поправлять. Кто-то побежали на покаяние, исповедание. А тут как загорелся этот огонь. А с этой с левой стороны сидящие как увидали. Ага, вот они крещеные. Разница есть. И все ушли с этой левой половины, и все вниз пошли на молитву. О, в тот день было, ну, прозвали этот день так очень интересно, день, говорит, Пятидесятницы. Я говорю, почему вы так это назвали? Да потому что, говорит, 75 человек, что ли, или 70 человек приняли Духа Святого. И это было, знаете, как сказать вам, это был такой огонь ощутимый. Вот, Господи, благослови их. А что, разве Бог не благословляет их? Благословляет, чтобы вот этот огонь первой любви был сохранен. Значит, если огонь первой любви угасает, то, значит, там не будет святости. Там будут огрызки святости. Остатки совести. Давайте будем святости. Давайте будем честными. Ну, светильники у кого угасают? Ну, Духом пламенеете. Как пламенеть, когда не пламенеется? Ну как? Это серьезные вещи.
Поэтому вот эта фраза «но любовью служите друг другу»
Дело в том, что когда нашему Господу был задан этот вопрос, какая наивысшая заповедь? Он сказал, один из евангелистов пишет, другие немножко по-другому пишут, они уже пишут как для знающих первую заповедь. «Возлюби Господа Бога и ближнего твоего», они так пишут. А этот евангелист написал по-другому, так как Бог сказал во второзаконии: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и люби Его по четырем пунктам, и ближнего, как самого себя». Ну, потом Иисус, конечно, сказал: «Заповедь новую даю, чтобы вы возлюбили друг друга, как я возлюбил вас». А почему апостолы об этом так детально не пишут? Потому что они писали к народу еврейскому, и им надо, евреям, было доказать нарушение второй заповеди Ветхого Завета. А тогда можно говорить об исполнении второй заповеди Нового Завета. Вторая заповедь Нового Завета не как самого себя, ближнего возлюбить, а как я возлюбил.
И вот это действие пошло.
Вот теперь, значит, как? И когда этот вот молодой человек спросил, Иисус сказал: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш един, возлюбить Его по четырем вопросам и ближнего своего». И тот, который вопрошал, интересную фразу сказал. «Правильно ты сказал, или верно сказал». Ну, примерно так, да? Что любить Господа и ближнего – это больше всех жертв и всесожжений. Что нужно делать? Добро надо делать. Да не надо его делать. Это не показатель. Надо жить свято. Да не надо жить свято. Только, пожалуйста, слушайте внимательно. Я не сказал, что не надо жить свято. Не тем занимаемся. Фарисеи, очисти внутренность чаши, тогда внешность будет чиста. Это очень сильная фраза. И жить свято, и поступать по воле, и быть внимательными, и взаимоотношения. Это все внешняя сторона чаши. Но внутренняя сторона чаши – это любить. А оттуда пойдет норма или нормальная совесть. А тут получается, нашу совесть надо судить. Кошмары какие-то получаются. Что это такое? Как мы смотрим вот на такое местописание? Что мы по этому поводу скажем? Когда это стало открываться, то я не знаю. Есть такое выражение, как рыба на сковородке. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 26-27 стих. Евангелие Иоанна, 19 глава, 26-27. Это Иисус на кресте уже. Все. Распят, там делят его одежду. Осталось сколько-то часов. И тьма сейчас будет, или уже тьма. Но это уже детали. Это уже детали. И скоро ему дадут уксуса. Он отведает и не будет пить. И скажет: «Прими мой дух в руки твои. Дух мой предает». Ну, примерно так. Евангелие Иоанна 19:26-27. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику: «Сем матерь твоя». Из того времени ученик сей взял ее к себе. А где братья были и сестры, когда распятый был наш Господь? Не написано. Если и были, то не близко. Если были бы близко, они бы тут стояли, об этом было бы написано. Ну, для меня так звучит. По-другому. А что, братьям нельзя было доверить маму или сестрам? Нельзя. Значит, раз нельзя было доверить свою мамочку своим братьям и сестрам, это же ее дети. Ее же дети.
Теперь понятно, какая у них совесть?
Что бы они с мамой сделали?
Знаете, когда эти темы слегка так вот затрагивались раньше, кого-то аж просто бесило, не злило, а бесило.
Что ты сказал? Ну, так говорится еще на описании. Они пришли в ярость, а в другом месте они пришли в бешенство.
Потому что он говорил какие-то определенные слова и делал определенные действия. В ярость приходили, в бешенство.
Ты что говоришь? Вот его братья там потом были. А я говорю, потом-то да, правильно, потом мать его пришла, вот когда вознесение произошло нашего Господа, и вошли там, и братья его вошли, правда, сестры не вошли, видимо, мужья не пустили. Ну, значит, раз о сестрах ничего не говорится, значит, и сестры не пришли, наверное, они были замужние, что, холостыми остались? Если холостые остались, то кто их держал, что они не пришли? А если они были замужние, значит, мужья их не пришли. Ну, давай, а какой третий вариант? А, мужья заболели, надо было за ними смотреть. Это уже философия пойдет. Не надо. Просто рассуждаем. Вопрос глубже стал. В дальнейшем в Священном Писании нигде не написано, что они вот покаялись. За что? За что должны были покаяться? За то, что им нельзя было доверять ихнюю маму. Ну да? Видим, не видим? А теперь вопрос. Они могли возмущаться, к примеру, да? Возмущаться, ну, почему вот нам не доверили маму? Нашу маму нам не доверил. А вы не хотите возмутиться собою, почему, из-за чего вам, к вам не было доверия? Вы об этом не хотите повозмущаться? Вы возмущаетесь, что вам маму вашу не доверили. Я как посмотрел на эту картину, ой-ой-ой-ой-ой-ой, это не описывается. Ничего не описывается. Но рассматривая жизненные факты, Бог показал, ты, говорит, обрати внимание, что делается. Возмущаются, что их обошли. Но не возмущаются, за что они удостоились того, что их обошли. Успеваем? Ну-ка думаем. Иисус сказал, верный в малом во многом верен. Если в малом вы не верны, как вам дать многое? Если вы в чужом не были верны, что, как вам дать ваше, как вам доверить? Совесть. Но мы с вами увидели вопрос, что оказывается, поврежденность любви приводит обязательно к поврежденной совести. Иначе не бывает. По-другому заходим. Я постараюсь на следующие часов смотреть, но нам надо ряд вопросов поднять. Мы сегодня касались этого момента, читаем детальнее. Евангелие от Иоанна, 8 глава, когда женщину привели, взятую в прелюбодеяние. Нас это не интересует, что подыскивались под Господа, нас это не интересует. Хотели уловить его в словах, это сейчас не важно. 9 стих, ну давайте так. С 4 пускай будет. Сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, то есть поднял лицо, да, так, сказал им, кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Заработала совесть. Ужас заключается, мы с вами касались, в вопросе того, что у них совесть не заработала в вопросе, чтобы они пришли к покаянию. Ну, как думаете? Значит, о любви вообще разговора больше не может быть. Исключено. Но дело в том, что это же евреи, это же не язычники, это же люди, знающие закон Божий. Это люди, которые знающие в определенной степени о Боге, правда, устами приближающиеся, сердце очень далеко стоит. Совесть. Ой, совесть. Чем ее мерить? Мне, говорит, совесть моя не позволяет вот это сделать, но не больше. Римлянов читаем, а потом еще какие-то места с вами посмотрим. Римлянов, 2 глава. С 14 стиха.
Римлянам 2 глава 14. «Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Как-то мы с вами касались этого вопроса, а теперь я с другой стороны сюда буду заходить. Это у язычников еще нету любви. Когда любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, это должен быть совершенно другой показатель совести. Это будет показатель совести в любви. А отсюда Иисус будет говорить: если любите меня, исполните заповеди мои. Мы нарушители заповедей? Только честно. Про всех можно сказать? Ну, каждый про себя будет говорить. Не надо сейчас руки поднимать или головой качать, кивать. Не надо. Мы исполнители заповедей? Тогда ответ такой, по-другому. Мы служим нашему Господу любовью. А и приехали. Нам приходят мысли обвиняющие. Совесть обвиняет нас. Если не обвиняет, то значит уже совесть у ненормальные вещи. Маленькая проверка. Дальше читаем. 16 стих. «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». Когда будет судить? Ну, когда в конце будет судить, то там уже конец. Но Гиезий был сегодня судим еще на земле. У меня возникает вопрос. Итак, Гиезий, где ты был? Никуда не ходил. Как никуда не ходил? А разве, говорит, мое сердце не сопутствовало? Когда? А когда с колесницы тебе навстречу обернулся тот человек, сопутствовало? Ну, что ты нажимаешь? Вот я проказа на тебе. У меня вопрос. Гиезий мог получить освобождение от проказа после этого? В то время? Хороший вопрос. Я отвечу. Да. Как? Вот тут он должен был рухнуть, но не уйти. И криком кричать: «Боже, виноват! Признаю, с собою затащил еще моих слуг в это дело. Для них еще оказался добрым папочкой. Отпустил их домой, потому что они пред ним несли 2 таланта серебра и 2 переменные одежды. А почему отпустил их домой? Чтобы они его не продали». Почитайте внимательно это место Писания. Дальше. Он должен был, как в свое время, Закхей на дереве. «Кого обидел, воздам 4, половину имения продам, раздам нищим». Иисус говорит: «Ну не пришло спасение дому сему». И он бы бегом домой, после этого громкого покаяния серьезного, наш Господь с великим воплем, со слезами принес молитвы и моления и был услышан за свое благоговение. Благоговение – это благой пост или правильный пост, добрый пост. Благоговение – это исполнение заповедей Бога Отца. Ну, еще и слезы, и вопли. И вот тут бы он пришел, взял бы этих слуг: «Слушайте, я виновник, я был соблазном. Вот так я поступил, меня Бог останавливал, а я попрал это, подавил и вас еще впутал в это дело. Помогите мне отнести это серебро, эти одежды». И поехал бы вслед за Нейманом. И пришел бы туда и сказал: «Нейман, это ложь и обман. Я сделал беззаконие. Я не должен этого было делать. Бог меня останавливал, но я это потоптал, я попрал. И вот теперь по справедливости на мне проказа твоя в 7 раз и хуже. Но я сейчас каюсь не для того, чтобы проказа была снята. Не для того, чтобы эта проказа была снята с моих потомков. Я признаю себя виновным». Ну, так должно было быть. Но, увы, этого не стало, не сделалось. А он мог сделать это. Закхей сделал это. Понимаем? Иисус сказал, когда ты это сделаешь, придет спасение. Не-не-но-но-но-но. Иисус сказал, ты еще не продал и не раздал. Обиженных тобою еще не нашел, потому что ты стоишь здесь. Ты сказал, ты найдешь и сделаешь. Ты найдешь и сделаешь, и продашь, и раздашь, не для того, чтобы спастись, но потому что ты спасен. Вот где секрет. Ну так? Вот что должно было. Вот то должно было быть у Суламиты, мы с вами разбирали. Вот такое глубочайшее покаяние. Для меня звучит, она еще не закончила бы вопли, крик и молитву покаяния у себя в доме. И не заметила бы, как он вернулся, возлюбленный, а двери же открытые. И он заходит. И представляете, и вот он возлагает ей на голову свои руки. А она это не заметит. Знаете почему? Потому что на нее сойдет такое помазание, такое облако, такое слава. Она растает. Это не вопрос сентиментальности, разнополых взаимоотношений. Не надо. Это совершенно другие факты. А она бы исполнилась пением. Он ей сказал, время пения настало, она бы исполнилась пением. Меня не удивляет, она по Ветхому Завету, могла и новозаветнее, как Дух Святой сходит, вот такое могло на ней быть. Это норма. Когда работает совесть. Так куда же ты пошел, Гези? Ты чем занимаешься? А почему тебе такая мысль пришла, Гези? Тебе еще и за это надо покаяться. Думаем. Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. Дай Боже, чтобы это было не в последний день, когда уже нельзя покаяться. А теперь к нам. Вот ты, вот мы называемся, из иудеи, я буду читать христиане, хорошо? Вот мы называемся христианами и успокаиваем себя законом, хвалимся Богом, знаем волю Его, разумеем лучшее, научаясь из закона Нового Завета и уверены о себе, что мы путеводители слепых, свет для находящихся во тьме, наставники невежд, учители младенцев, имеющие в законе образец ведения истины, говорящие на иных языках, с нами вразумляемы. Сейчас долго буду это перечислять. А что, всего этого была лишена эта церковь книги Откровения, что я имею против тебя, что ты оставили вашу первую любовь? Они имели все это. И что, у вас в сердце не ёкало, что вы оставили первую любовь? Ой, Господи Боже. Мы же о совести. О чем разговор? У нас тема совести, все правильно. С любви начало. Пожалуйста, я не противоречу Священному Писанию. Первая заповедь – служи Господу в доброй совести. Нет. А как? Слушай, Израиль! Овцы мои слушают голоса моего, а если они не мои овцы, они не слышат голоса моего. Видишь, что он сказал? Господь Бог наш един есть. Значит, что он сказал? Бог Отец доверил быть только одному пастырю, не пастуху. И этот пастырь имя Иисуса Христа. И овцы, говорит, мои слушаются голоса моего, идут за мною. Это, знаете, я на интернете случайно увидел, там какое-то такое интересное название. Значит, овцы идут по неприступным скалам. Я думаю, надо посмотреть. Это такая неописуемая красотища. Почти полуотвесные скалы. И вот пастухи идут. И вот в одном в узком месте он встал, потому что там обрыв, и туда, там куски мяса не соберешь. И вот он в этом месте по одной овце направляет и проталкивает их. И вот они идут, идут, идут. Я был в таком восторге, смотря это. Думаю, вот это да! Мне так это понравилось.
Ух, я говорю, Господи, я больше стал понимать этих вопросов благословенных. Вы знаете, какое счастье для... Ну, я с овцами не занимался, согласно странице Священного Писания. Какое счастье для пастыря! На пастуха не поворачивается слово. Пастух – это что-то такое, понимаете? Ух, пастух. Пастырь! Я не о человеке, а о Господе. А теперь, как о пастыре, как о пастухе, в смысле того, что вот живые овечки, да? Какое счастье, когда они за тобой идут! Счастье? Да знаете как? Приходишь к Господу, и ты чувствуешь у Него счастье, когда Он смотрит на тебя. Ну-ка давайте. С чем это сравнить? Ну, может, пара влюбленных только в чистоте и святости. Ладно, только там сентиментальные чувства, я потому не очень хочу туда идти. Вот если она чистая, и он чистый, то у нее будет любовь чистая. Понимаем? Значит, это написано. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Каким преступлением? Скажите, какие грехи были в этой церкви, одной из семи книги Откровения? Какие? Что Бог говорит, Сын Божий говорит, я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Какие грехи? Охлаждение? А какие это уже детали? Там можно будет искать, можно будет найти. Серьезные вещи? Очень. Ладно, читаем следующий момент. Нам совесть надо, совесть. Притчи 2 глава. Очень сложное местописание, но придется его все-таки тронуть. Притчи 2 глава. Четырнадцатый стих. А потом я буду называть стихи. Притчи 2 глава. Даже с 13. Там вопрос ставится. Спасти тебя от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. Вот этот стих вот к этой церкви, оставившей свою первую любовь. Не страшно? Они, которые оставляют стези прямые быть в первой любви, чтобы ходить путями тьмы. Не может этого быть! Не может, а есть. Скажите, а разве это не путь тьмы, а оставить первую любовь и успокоить себя и убаюкать? Разве это не путь тьмы? Они не хотят идти к свету, чтобы не были явны дела их. Иначе бы они давно заговорили сами об этом. Они молчат. Видите? Они, значит, не хотят уйти к свету, чтобы не были явны дела их, из-за которых они лишили сами себя первой любви. Ну, давайте. Совесть. Вот она и совесть куда пошла уже. От тех избавить, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом. Я не трогаю разврата к ним. Но разврат придется тронуть. Почему? Потому что дружба с миром есть вражда с Богом, это есть разврат. Это не физиологические вопросы секса, а это вопросы измена Богу. По-другому. Оставил первую свою любовь, это же измена. Значит, разврат не секс, пожалуйста, не физиологический.
А тех, которые радуются, делая зло.
Вы хотите сказать, что они, к ним не касается эта фраза? Где там вы найдете, что они печалились от того, что они утратили первую любовь? Не написано.
Седьмую церковь книги Откровения, когда читаешь, да, седьмая церковь, ты уверен, что ты не имеешь недостатка ни в чем. Но ты не холоден, ни горяч. И не знаешь, что жалок, беден, нищ, слеп, наг и так дальше. Несчастный.
Вот так, да?
Значит, получается, ты радуешься, что это тебе глаза не мозолит. Ты радуешься, что ты этого не видишь.
Ну-ка, давайте, рассуждайте глубже.
Чего не видишь? Что ты бедный, жалкий, нищий, слепой, несчастный.
Значит, радуешься? А знаете, почему радуешься? Потому что иначе было бы беспокойство. А с этим беспокойством два варианта. Либо идешь на покаяние, либо блокировкой занимаешься, наркотиком.
Каким? Да не обязательно физическим наркотиком. Физиологическим, или как правильно это назвать? Самообман. Знаете, что это называется? Это демон под именем мир. Не мир окружающий, а мир покой в смысле. Мир мой даю, не так, как мир этот дает. Как может быть в сердце мир, когда грехи, скажите? Ну как, в седьмой церкви мир и покой, а они в состоянии мертвецком? Ну как, скажите? Совесть? Какая совесть? Вы о чем? Любовь? Какая любовь? Насколько я помню, вот мы говорим о первой церкви из семи, что ты оставил первую свою любовь. Насколько помню, это и Ефесянам описывается. Значит, они радовались, что оно в них не вскрывалось. Они умудрились убаюкать себя, успокоить себя, заниматься обманом. По-другому, радоваться, что это не вскрывается. Которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих. Что, седьмая церковь и первая церковь не блуждают на своих путях? Ну, себя проверяем. 17-й. Ну, ладно, 16-й, чтобы было понятно. Сейчас одна интересная деталь. Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои. Дабы спасти тебя от мужа другого, который умягчает речи свои. Это не играет роли. Он, она, они не играют роли. Нас другая деталь интересует. Которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, стези, к мертвецам. Назад возвращаюсь. Который оставил руководителя юности своей и забыл завет Бога своего. Дом его ведет к смерти. Меня не интересует, к смерти, куда, что, как, чего. Я назад возвращаюсь.
Оставили кого? Руководителя?
А кто руководитель? А когда дается руководитель?
А минимум совесть.
Руководитель. Что мы с руководителем сделали? Оставившие руководителя. Ты руководишь меня советом твоим.
Значит, совет Божий, оказывается, руководит любым человеком, хотя он из грешной семьи, потому что совесть имеют.
Ну-ка думаем, что такое грех? Это потоптать совесть, переступить, задушить, уболтать, убаюкать, уговорить, приучить, сделать так, чтобы она замолчала. А потом спокойнее и спокойнее делаются следующие грехи. Ну да, нет, какие? А какая разница, какие? Любые.
Совесть.
Значит, получается, если оставили руководителя юности своей, значит, от юности совесть дается. А мы с вами разбирали, а когда совесть прорезается? Ну, когда молочные зубы прорезаются, ну, образно говоря.
С раннего возраста.
Оставили? Так кто кого оставил? И забыла или забыл завет Бога своего.
Ну, да, здесь про евреев говорится. Это же ужас какой-то. Это же про евреев, живущих в Израиле. Притчи же к ним написаны, не к безбожникам, язычникам. Но дело в том, что это касается всех людей. Ну, а поскольку мы разбираем себя, то это вопрос к нам. Вопрос по-другому ставится. Вот когда мы приходили из этого грешного мира или из христианских семей, это уже детали, ладно? И принимали Христа своим Спасителем, мы говорили о вопросе того, что мы каемся, что мы оставили руководителя юности своей и забыли завет Бога нашего. Ну и что водного крещения не было? Ну и что Христа еще не приняли как своего Спасителя? Да и не играет роли покамест. Мы когда принимали Христа, мы говорили об этом, что мы оставили? Да нет, я такого не слышал. Совесть. Еще берем пример. Иов пишет. Мы по совести идем. Иова 31 глава. Это речь самого Иова, конечно. Не то, что Иов пишет, но о нем написано. Это его речь и его слова. Потому что есть слова, когда, вот понимаете, его друзья говорят. Это уже отдельный разговор, там надо очень аккуратно смотреть, потому что они договорились, что гнев Божий горел на них. Да и с Иовом Бог стал говорить не из тихого веяния, а из бури. Договорился Иов. Ну ладно. Иова 31 глава. Давайте мы прочитаем с 9 по 18. Нам надо некоторые детали взять. Совесть. Если сердце мое прельщалось женщиною, ну или мужчиной, какая разница? А что, мужчинами не прельщаются сердца? Что вы говорите? Только женщинами прельщаются. Да ладно. Я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена, ладно. 11. Потому что это, что прельщение противоположным полом, преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все добро мое. Что ты сказал? Нам это надо, потому что мы сейчас идем просто по этой линии. Гульки до женитьбы и замужества в любом виде, любом уровне, физиологическом, психологическом, моральном, детали. Это огонь. Огонь их не угасает. Грехи юности ходят в мозг костей, и с ними они пойдут в преисподнюю. Вот где ужас. Дальше. Выжигающий, поедающий до истребления. Если не было покаяния, это будет страшный ужас. Истребленные не покаялись и вошли в церковь. Истребленные с истреблением внутренности не покаялись, вступили в брак. С истребленностью внутренности они имеют детей. Еще одна ужас, ужасная деталь. Давид пишет. Полная Библия, но очень глубокие есть мысли там, очень сильные. И там одна такая деталь. Там описывается вопрос, что вот она 7 раз выходила замуж и не успела еще ни с кем сожительствовать, как мужья умирали, или 6 раз, это уже детали, неважно. И там такая фраза. Ну как тебе несовестно, несовестливо, это уже детали, вот, что они там умерли, нас не это интересует. И ты не назвалась ни одним из их имен. Что? Любые половые взаимоотношения, физиологические и моральные, называются именем того, о ком думают. Я глубже не пойду. Это ужас. Это люди, не способные в дальнейшем чисто любить, если не будет глубокого покаяния. Таковы не смогут любить мужей, жен, друг друга не смогут любить, Бога не смогут любить, если не покаются. Покаяние настолько глубокое, как Бог, вот мы сегодня с вами разбирали, о, если бы так покаялся Гиезий за то, что вот он дожился не для того, чтобы очиститься от проказа Неймана. И да нет, Боже, что я сделал? Ты заговорил к этому Нейману. Нейман взял землю. Он будет служить тебе. И я посмотри, что сделал.
Бог говорит у больших пророков. И ходил я, или как сказать, смотрел между ними. Ну, образно такая форма. И никто из них не говорит, что я сделал, что я сделала. Самарянка сказала. Он сказал мне все, что я сделала.
Ну, думаем.
Покаяние, если мы говорим, что мы сделали, почему сделали, для чего сделали, полнота очищения. Как вот Нейман, прокаженный, очистился, слушайте, у него тело стало, как тело малого ребенка, это же вообще.
А, только тело.
Что вы говорите? А сердце у него не стало, да не физическое сердце, пожалуйста, внутренний человек. Вы знаете... Ох, и полюбила его, его возлюбленная. Как вы считаете?
Да она на расстоянии почуяла, что он уже изменился.
Я сегодня не буду на это время уделять, чтобы доказывать эти вопросы из практики жизни. Можно показать было бы. Но нет необходимости в этом.
На расстоянии чувствуют. Она бы к нему выбежала, но Библия не повествует.
Я уверен, что она не дождалась. Он приближался к своему дому, понимаете, а... Она выглядывала. Где это написано? Я скажу, где это написано. Когда младший сын от свиного корыта возвращался, там написано. Отец увидел его издали.
Если это случайный выход был отца, и он взглянул,
и у него сердце должно было застучать, забиться у отца.
Слушай, что ты в лице изменился? Это сын мой. Да брось, на таком расстоянии ты можешь распознать, что это сын? Он говорит, да не этими глазами, вот этими. И что, ты сегодня первый раз вышел из этой года, ты первый раз вышел и случайно?
Я, во-первых, не вижу, что он первый раз вышел. Я вижу, что это уже неоднозначно, неоднократно. Он выходил и... Я чувствую так, что отец прочувствовал сына, когда тот от свиного корыта только пошел. С дальней страны.
И у отца... Все ближе, 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 ближе. Он усидеть дома не может, и он... Вон он.
Для меня смотрится жена Неймана вот так вот. Кто там быстрее бежал, я не знаю. Рабыня эта девчура еврейская или жена, а может быть параллельно бежали.
Вы представляете, девчонка счастлива от того, что ее взяли от папки, мамки, от братьев, сестер. Она стала рабыней. У Неймана.
Вы не хотите посмотреть на лицо этой девчуры? Сколько у нее счастья было.
Когда она же говорила жене, да, своей хозяйке. Вот если господин мой, твой муж пойдет в Израиль, там есть пророк, ты понимаешь? Он помолится или скажет слово и выздоровит.
Тот, который меня отнял от моей папы, мамы, от моих сестер и братьев. Но так не написано, понимаете?
Эта девчура так сказала.
Может быть, потом жена, когда рассказала, то Нейман сказал,
как, а ну расскажи.
И потом теперь сам Нейман идет к царю, и царь говорит, как, повтори. Ну, примерно так, и пишет, обязать письмо отправить, чтобы было очищено, значит, будет очищено.
Как детский сад, слушайте, ну.
В положительном смысле слова. Сюда вернулись.
Огонь. Поевший все добро.
И вот такие пожженные, как вот пожарища бывает, на интернете показывают, как прошел огонь. Только кирпичные трубы торчат.
Ничего нету. Металл поплавленный.
Да? И вот такое вот, такое пожарище теперь приходит в церковь и не кается.
Такое пожарище не кается, водное крещение принимает, Духа Святого принимает. Пожарище, парадокс какой-то. И такие два пожарища решили пожениться, муж с женой стали. Кошмар какой-то.
Я почему это говорю? Потому что потом, работая с народом, в детях начинают вылазить проблемы, а потом родители говорят, слушай, посмотри, начинаешь раскапывать проблемы, выходишь на родителей. На христианскую бессовестность. Но мы эту линию читаем, вопрос совести. Совесть нам нужна. Мы здесь же совесть смотрим, вот в этом месте. Дальше он говорит. если я пренебрегал правами слуги и служанки моей. Видите, где он говорит о совести? Как глубоко. Когда они имели спор со мною. То что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня? Знаете, что сказал? И наши бы две пары глаз встретились. Должны были встретиться. Он сказал: возлюбленная моя, Суламита, покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой. Знаете, что он сказал? Наши лица должны увидеть друг друга, и наши две пары глаз должны встретиться и обменяться взглядом. Там она в песне песней говорит: уклони глаза, они меня волнуют. Но-но-но-но, я, говорит, не буду уклонять. Пускай волнуют, и по волнению твоих, твоей внутренности, твоих глаз, будет понятно, что в тебе делается. Обмен огня. Думаем. Дальше. Дай услышать мне голос твой. Значит, он сказал: я хочу услышать внутренность твою, сердце твое, от избытка сердца. Что ты сейчас скажешь? Знаете, что он хотел услышать? Он говорит: в стране нашей, по-другому, это вокруг дома, страна наша, да? В стране нашей, это дом, в котором сейчас ты, я зашел. В стране нашей, это дом твоей внутренности. Вот в стране нашей, в твоем сердце, в твоем внутреннем человеке настало время пения. Дай мне услышать голос. Это получается, как Мария пришла к Елизавете, а так говорит: когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, ну, взыграл ребенок радостно в чреве, исполнился Духа Святого от чревы мамкиного, Иоанн Креститель, да, будущий, у мамочки в животике был, и она сама исполнилась Духа Святого. И стала пророчествовать, говорить, а петь начала, не начала. Там так мало написано. Для меня звучит. Знаете, вот если бы в Суламите вот это все жило бы в полноте, то у нее бы открылись уста, и она исполнилась Духа Святого, и пела бы песнь любви. И в этой песне была бы рифма. Мне приходилось видеть таких людей из народа Божьего, которые не мучились, когда пишут стихотворение, чтобы рифма совпала, чтобы правильное выражение было. Они, эта бабулечка, она не могла говорить без рифмы. Вот она говорит, вот в магазин идет, там хлеба купить, соли там что-то, понимаете, и она стихами говорит. Вот я смотрю на такую бабулечку, и эта бабулечка исполнилась Духа Святого и начинает петь. И вот послушать бы ее молитву, да? Слушай, и это там поэмы идут. И вдруг она на родном языке, в Духе Святом, поет небесную мелодию, а в этой, как сказать, в этой мелодии звучат слова стихотворной формы. Ой. О, если бы, Суламита, ты была бы в этом в таком благословении, которого благословения ты сама себя лишила. Ох, и было бы пение. Что она сделала бы? Она любовью служила бы своему возлюбленному. Там о совести будет разговор. Эта совесть обязательно будет на месте без разговоров. Любовью служить друг другу. Совестью, по совести. Подождите, подождите. Да, мы сегодня о совести. Но показатель совести – это следствие любви. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мной, то что стал бы я делать, если бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Ну, там 18 стих, это вопрос, что я руководил вдову от чрева матери. Что отвечать Ему, когда Он взглянул бы на меня? Я по-другому хочу это местописание прочитать, чтобы было понятно.
Знаете как? И вот когда вот состояние, наполненное любовью, ненарушенная любовь, ну, конечно, и совесть не нарушена, и вот он взглянул, знаете, что произойдет? Произойдет благословенная искра. Бах! И исполнится тот, кто увидел на себе взгляд очей любви от Господа. Это представляете, какое благословение? Это вот так вот приходишь на молитву. Господи! И ты встретился с глазами Господа. Ну, ты можешь рассказать, Господи, ты знаешь, вот там моя вина, вот там, вот там, вот там. А если идет уже очищение, Господи! И ты начинаешь себя слышать на иных языках. И не ты говоришь, молясь Духом Святым. Я думаю, там еще есть места Писания, мы больше их не будем зачитывать, сегодня хватит. Это вот такое большое благословение. Добрая совесть. Добрая совесть, когда добрая любовь. Чистая совесть, когда чистая любовь. Искренняя совесть, когда искренняя любовь. Честная совесть, когда честная любовь. Не наигранность, не видимость, не маски. Понимаете? По-настоящему. Склоняем сердца. Наши коллеги. Молимся. Господу слава. Господи Боже, с благодарностью пред Твоим лицом за Твое благословение, за милость, за этот шанс, за эту возможность, что мы еще на земле, то есть на земном шаре, что жизни не прерывались, тем более неготовность. Благодарность Тебе, что Слово Твое проникает внутренность нашу, это разделение составов, мозгов, и этим Словом являешься Ты Сам, да Ты это все знаешь. Боже, что Ты все знаешь, это один вопрос. Но когда мы рассказываем Тебе и признаемся пред Тобою, Господи, в том, что мы сделали, как мы поступили, какая наша жизнь, какая наша совесть, какая наша любовь, какое наше служение Тебе в любви. А уже потом можно говорить о служении по совести. Боже, Боже, благодарность Тебе, что Ты касаешься. Благодарность Тебе, что Ты вот производишь движение в купальне сердец. Благодарность Тебе, это движение Твоей благодати. Когда ангел тогда делал движение воды, то кто входил, то получали исцеление. Но там кто первый. А теперь, когда Ты пришел во плоти, Ты сказал, теперь любой каждый, любой всякий, в любую единицу времени. И интервал времени Ты не ограничил. Боже, благодарность Тебе, что Ты открывающий волю Твою. Благодарность Тебе, что Ты влагаешь Слово Твое. Благодарность Тебе, что Ты окно неба открыл. А с нашей стороны оно открывается, когда мы осознаем себя в покаянии и осознании. Боже, чтобы Ты наполнял силой и славой Твоею. Действием Твоей благодати, Духом Святым, огнем Твоим. Боже, благодарность Тебе. Это помазание Твое. Спаси нас до конца, Боже, спаси нас, наших домочадцев, родных и близких, у кого какое семейное положение. Тебе все это известно. Боже, слава имени Твоему Святому. Достоин Ты этой хвалы и славы. Достоин Ты прославления имени Твоего Святого. А мы благодарны Тебе. Потому что это Твое благословение. Когда Ты открываешь, показываешь, заостряешь внимание, изливаешь потоки Твоей благодати. Благодарность Тебе. Наполни Твоей силой и славой. Мы благодарны за хлебные предложения. Благодарны за открытое окно неба. Благодарны за поток Твой, который полон воды. И это правда. Боже, хвала имени Твоему Святому. Наполняй силой Твоею. Чтобы нам очищаться, освящаться, прославлять имя Твое Святое, радоваться, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья, радоваться от того, что благословение даровал, через голгофские страдания, а любовь Твоя излила сердца наши Духом Святым. Благодарность за Твое ломимое святое тело. Благодарность за Твою святую пролитую кровь. Благодарность, что кровь Твоя очищает от всякого греха. Совесть нашу от мертвых дел. Боже, мы благодарны Тебе. Ты, возжигающий светильники наши, Ты, просвещающий тьму нашу. Благодарение Тебе. Наполняй помазанием славы Твоей, чтобы прославить имя Твое святое и далее. Боже, мы благодарны Тебе за благословение Твое. Оно действительно обогащает и печали с собой не приносит. Мы благодарны Тебе. Боже, помоги нам дальше. Яви Твою славу, чтобы наш дух, души и тела были сохранены без порока. Избавь нас от злых, беззаконных, безобразных людей, от коварных, от их некомарных замыслов. Боже, защити наследие Твое, семьи народа Твоего. Ты сказал чудные слова в свое время, когда был на земле. Это овцы, которых Тебе дал Отец. И за них Ты посвятил жизнь. И Ты сказал, что никто не может похитить их из Твоей руки, потому что Ты, Отец, больше всех. И Отец, который дал Тебе их. И это каждый из нас. И мы благодарны за это благословение, что Ты, Отче, удостоил нас чудной Твоей милости быть овцами Твоего Сына, нашего Господа и Бога, пришедшего во плоть, умершего за наши грехи, пастыря души нашей, Иисуса Христа, ведущего нас за собою к свету Твоего лица. Да, Отче, чтобы мы были неукоризнены в любви, чтобы прославилось имя Твое святое. Помоги нам дальше, обрезай, очищай, совершай Твое славное, чудное дело. А мы благодарны Тебе, что наши нужды о себе, о наших родных и близких, о друзьях наших мы можем приносить пред Твое лицо, потому что Ты, производящий действия хотения по Твоему благоволению и изволению, чтобы нам молиться. И Дух Святой ходатайствует за каждого из нас по воле Отца. А Ты, Отче, испытывающий сердца, знаешь, какая мысль Духа Святого, потому что Он по воле Твоей ходатайствует. И мы благодарны за это благословение, за этот день. Прими от нас хвалу. Будь прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.